Глава 22. Четырехчасовая прогулка обернулась для Лами и Брон сплошным кошмаром, растянувшимся на целые 10 часов. Сначала их занесло в мертвый город, где пришлось разбираться с Селеном. Она не хотела оставлять его там одного, не хотелось и тащить его с собой или возвращаться к гробницам. В результате крюк вдоль хребта обошелся ей в час потерянного времени. Дюнам и каменистым пустошам, казалось, не будет конца. Когда Ламия достигла подножия гор, уже вечерело, и башня была окутана сумраком. 40 часов назад она без особых усилий сбежала по 661 ступеньке лестницы башни. Подъем стал испытанием даже для ее мускулов, закаленных гравитацией Лузуса. По мере того, как Ламия забиралась выше, воздух становился прохладнее, вид на окрестности живописнее, и, наконец, на высоте 400 метров ее взгляду открылась долина гробниц времени. Правда, отсюда была видна только верхушка хрустального монолита, едва различимая искорка, то появлявшаяся, то вновь исчезавшая в туманной дымке. Один раз Ламия даже остановилась проверить, не световые ли это сигналы. Но мерцание было хаотичным. Скорее всего, какая-нибудь панель на изуродованном фасаде монолита качалась на ветру, отражая солнечные лучи. Перед последней сотней ступеней Ламия на удачу включила свой комлок. Общие каналы тут же оглушили ее обычной какофонией помех. Возможно, виной тому были приливы времени, нарушавшие радиосвязь в районе долины. Сейчас пригодился бы лазерный передатчик. Древний комлок консула был снабжен именно лазерным ретранслятором. Но комлок консула остался, естественно, у него, а второй комлазер исчез вместе с Кассадом. Пожав плечами, Ламия преодолела последние ступеньки. Башню Хроноса построили андроиды печального короля Билли. Несмотря на облик и название, башня никогда не использовалась как крепость. По замыслу короля она должна была служить гостиницей, санаторием и местом летнего отдыха для людей искусства. После эвакуации града поэтов башня опустела более чем на 100 лет, посещаемая лишь самыми отчаянными искателями приключений. Когда страх перед Шрайком немного рассеялся, башню вновь обжили туристы и паломники, и в конце концов церковь Шрайка сделала посещение ее обязательным для участников ежегодного паломничества. Поговаривали, что в потаенных комнатах, глубоко в толще горы или на верхних ярусах неприступных бастионов, служились черные мессы и совершались пышные жертвоприношения существу, которого почитатели Шрайка именовали «аватарой». Близящееся открытие гробниц и непредсказуемое поведение темпоральных приливов заставили власти эвакуировать жителей северных районов Эквы. Башня Хроноса снова замерла. Такой ее и увидела Ламия Брон. Солнце еще заливало светом пустыню и мертвый город, но башня уже погрузилась во мрак. Ламия добралась до нижней террасы, передохнула минутку, вытащила из самого маленького рюкзака фонарик и вошла в лабиринт. В коридорах было темно. Во время их ночевки здесь 2 суток назад Кассад, сходив на разведку, объявил, что все источники энергии уничтожены. Солнечные преобразователи разбиты, термоядерные батареи расплющены, и даже от аварийных аккумуляторов остались одни обломки. Ламия много раз вспоминала об этом, когда преодолевала 661 ступень, зло косясь на кабины подъемника, застывшие на ржавых вертикальных направляющих. В больших залах ничего не изменилось. Всюду виднелись засохшие остатки прерванных пиршеств и следы панического бегства. Трупов не было, но бурые потеки на каменных стенах наводили на мысль, что пару недель назад здесь происходила настоящая бойня. Ламия, не обращая внимания на усталость и хаос, царивший вокруг, поднялась в кладовку, где они ночевали. По дороге она спугнула стаю предвестников, отвратительных черных птиц с почти человеческими головами, которые обосновались в большой столовой. Лестницы здесь были до нелепости узкими. Тусклый свет сочился сквозь цветные витражи, бросая на стены причудливые отблески. Там, где стекла были разбиты или вообще выбиты, в окна заглядывали горгульи, точно окаменевшие по мановению волшебной палочки чудовища. Ветер, налетевший со снежных вершин уздечки, заставил ламию поёжиться, и сразу же зачесалась обгоревшая на солнце кожа. Рюкзаки и снаряжение были там, где паломники их оставили, в маленькой кладовке над центральным залом. Ламия удостоверилась, что в некоторых коробках и ящиках есть еще нетронутые рационы, и вышла на балкончик, где Леннер Хойт играл на своей балалайке всего несколько часов назад, показавшихся вечностью. Тени от высоких вершин протянулись по песку на несколько километров, почти добравшись до мертвого города. Долина гробниц времени и гористые пустоши за нею все еще нежились в закатных розовых лучах. Валуны и низкие скалы отбрасывали фантастические тени. Ламия не могла разглядеть гробницы с такой дали, только монолит порой отсвечивал белой искоркой. Она снова попробовала включить комлок и тут же выругалась. Из динамика неслась все та же какофония. Затем она вернулась в кладовку, отобрать и уложить припасы. Ламия взяла 4 пайковых набора, закатанных в пенолит и залитых сверху фибропластом. Вода была им всего нужнее, и вода в башне была. Желоба, по которым она подавалась с горных ледников, выдержали все испытания. Ламия, наполнив принесенные с собой бутылки, принялась искать пустую посуду, проклиная лентяя Селена. Старик вполне мог дотащить полдюжины бутылок с драгоценной влагой. Уже собираясь уходить, она услышала какой-то шум. Он доносился из зала, расположенного между ней и лестницей. Ламия навьючила на себя все рюкзаки, вытащила из-за пояса отцовский пистолет и медленно двинулась вперед. В зале было пусто. Черные предвестники больше не прилетали. Ветер шевелил тяжелые гобелены, и они реяли над грудами объедков, как истлевшие знамена. У противоположной стены вращалось огромное изваяние шрайка из хрома и стали. Ламия осторожно пересекла зал, все время поворачиваясь, так, чтобы за ее спиной не оставался один и тот же темный угол. Вдруг она окаменела. Душераздирающий вопль рассек тишину. Завывание перешло чуть ли не в ультразвук, став почти неслышным. Ламия стиснула зубы, сжимающие рукоять пистолета пальцы побелели. Внезапно вой оборвался, словно луч проигрывателя соскользнул с диска. Ламия поняла, откуда он исходил. За банкетным столом позади бюста, под 6 большими витражами, которые тускло подсвечивал закат, виднелась маленькая дверца. Звук сопровождался эхом. Видимо, он донесся из какого-то погреба или темницы далеко внизу. Ламия Брон была любопытна. В сущности, вся ее жизнь была борьбой с выходящим за разумные рамки любопытством, которое и заставило ее избрать устаревшую, но порой столь увлекательную профессию частного сыщика. Из-за своего длинного носа она не раз попадала в глупое положение и даже в беду. Хотя случалось и так, что любопытство помогало ей узнать нечто, скрытое ото всех. Но тут оно было совершенно излишне. Она пришла сюда за жизненно необходимым, за пищей и водой. Больше никто из паломников прийти сюда не мог. Те 3 старика не угнались бы за ней даже с учетом ее крюка к мертвому городу. И она должна была принести им воду и пищу, остальное не ее забота. «Кассат?» — предположила Ламия, но тут же отбросила эту мысль. Вой не мог вырваться из горла полковника. Держа пистолет наготове, Ламия попятилась от дверцы, нашла ступени, ведущие к основным ярусам, и начала осторожно спускаться, двигаясь как можно тише, насколько позволял 70-килограммовый груз и больше 10 бутылок. В темном стекле на нижнем этаже она мельком увидела свое отражение, приземистое, пошатывающееся чучело с пистолетом в руках, крутящее головой по сторонам. На спине горбом выпирали рюкзаки, на широких ремнях позвякивали бутылки и фляги.